Евгений Кабба. Аркан. Книга третья. Кровная месть. Глава первая. Смерть маркиза. Аркан наклонился над водной гладью и на секунду замер, залюбовавшись звездами, отраженными в поверхности пруда. Кровь, капающая с лица и волос Бонарета, испортила картину, пустив рябь и спугнув яркие небесные огни. Багровая муть расползалась по искусственному озерцу, разрушая волшебство этого заброшенного людьми места. Рэм ударил ладонями по воде, потом сложил руки лодочкой, зачерпнул и, отфыркиваясь, принялся умываться. Боли он не чувствовал, так что надеялся, кровь не его. Рубка выдалась знатная, они столкнулись с латниками молодого маркиза Виктора Дюжуанара, кузена старого флотоводца Франсуа, так, кстати, помершего во время чехарды с наследниками аскеронского скипетра. Этот новый маркиз к герцогскому престолу отношения не имел и ел с руки у Дюмасакра. А еще был надменным сукиным сыном, за это и поплатился.
«Монсеньор! Монсеньор Аркан!»
Раздались зычные голоса. Его искали. В лесу, на который стремительно опускалась ночь, виднелись красные отблески факелов. Верная дружина прочесывала местность в поисках пропавшего сюзерена.
«Твою-то мать!»
Предстать перед своими людьми в окровавленном виде Рэму не улыбалось. А потому он оперся руками на каменную кладку за пруды и сунул голову в воду, благо она была холодной и кристально чистой. Отряхиваясь подобно дикому зверю и на ходу пытаясь смахнуть руками воду с лица, волос и доспехов, Рэм Тиберий Аркан зашагал навстречу дружинникам.
«Монсеньор!»
Шарль и Луи, сержанты-ветераны, по лесной дороге скакали на лошадях к своему господину, чадящие факелы в их руках сыпали алые искры на сырой после недавнего дождя подлесок. Лица всадников выражали явное облегчение. Они нашли сеньора первыми. Все-таки поиски продолжались довольно долго. В погоне за Дюжуанаром Бонарет оторвался от своих людей и, прикончив маркиза, некоторое время плутал по лесу, так что у сержантов был повод для радости. Аркан жив и твердо стоит на ногах. А то, что нареченный герцог мокрый до нитки, так это дело житейское, всякое бывает. Рэм махнул рукой воинам и шагнул под сень могучего дуба. Здесь топтался на месте мощный буланый жеребец. Скакун прядал ушами и недовольно фыркал. Ему не дали напиться, а ведь сладкая студенная вода была совсем рядом. Рэм взлетел в седло, ухватившись за луку, выхватил из ременной петли знамя и, уперев древко в стремя, тронул пятками бока коня. Сержанты поравнялись с ним чуть погодя и следовали справа и слева, прикрывая от возможной угрозы из темных зарослей. В чаще могли скрываться недобитые враги.
«Что там, маэстро?» Вода капала с волос на кирасу и здорово раздражала Рэма.
«Враг разбит, захвачены богатые трофеи. Две дюжины комплектов латных доспехов, справных. Только ремешки заменить. Еще десяток совсем побиты, нужно чинить. Да лошади, да амуниция, да воинский припас».
Луи уже изучил хозяйственную натуру своего господина и потому говорил то, что Аркан хотел слышать.
«Потери у нас невелики. Семеро тарвальских убито, да десятеро ранено. Доэрти ими занимается. Из наших трое раненых. Есть и пленные, пара десятков. Из них, кажется, двое или трое знатных. Можно взять хороший выкуп».
Бонарет кивал, а когда речь зашла о потерях, помрачнел. Да, не бывает войны без погибших, но эти люди, тарвальцы, поверили в него. И не прошло и двух недель, как среди них появились убитые.
Запишите имена погибших. Мы передадим долю в добыче и положенные выплаты их семьям. Хотя нет, этим займется Скавр. Он местный, ему будет проще. Для вас другое задание. Как доберемся до лагеря, ты, Шарль, оповести командиров, что утром, сразу после завтрака, общее построение. Обойди палатки. Рэм повернулся ко второму воину, а ты, Луи, возьмешь полдесятка верховых и вернешься к тому пруду. У мельничного колеса валяется Жоанар. Надо доставить его тело близким. Сержанты переглянулись.
Сделаем, монсеньор. Как быть с имуществом маркиза?
Рэм посмотрел на свои руки. Снова он заработал несколько порезов. Доспех и лошадь принадлежат победителю. Я примерю его перчатки. Коня, если поймаете, получит кто-то из дружины. Латы тоже пригодятся. А это... Рэм чуть наклонился в седле и нашарил в переметной суме тяжелую золотую рыцарскую цепь, ранее принадлежавшую маркизу. Это разделим и передадим семьям погибших. Труп Виктора де Жоанара привезли через какие-то полчаса. Аркан за это время успел снять с себя доспехи и умыться по-человечески.
«Однако!»
— Скавар-цирюльник заглянул под заляпанную кровью материю.
«Вы его знатно искромсали, ваше высочество!»
Все торвальцы из Сан-Бонерет Скавр звали Рэма не иначе, как высочеством и герцогом, и плевать им было, что скипетр лежит где-то во дворце в Аскероне, а церемония миропомазания не проводилась. И тем паче местным ортодоксам плевать было на претензии Дюмасакра и Закана. Не нужно было ему лезть в бутылку. Аркан стоял на пороге своего шатра. «Я не враг Жоанарам. Я не убивал его дядюшку». Этого молодчика подвело самомнение. Он подумал, что с полусотней латников может чувствовать себя в безопасности где угодно. Виктор вел себя грубо и нагло, оскорблял меня, мою семью, ортодоксальное учение. Он, пожалуй, мог бы так себя вести, будь у него полтысячи конных латников, да и то. Здешний лес — не лучшее место для лихих кавалерийских наскоков.
А-а-а!
Лидер торвальцев ударил себя по бедру кулаком.
«Зато отличное место для засад и фланговых ударов. Но это ведь совсем не по-рыцарски, ваше высочество».
Он прищурил глаза и ждал ответа, этот матерый человечище, известный как кровавый цирюльник из Тарваля.
«А среди нас есть хоть один рыцарь?» — усмехнулся Рэм.
«Сходим к кашеварам, брюхо сводит, и к Патрику. Мало ли, что-то нужно раненым». Лагерь раскинулся в дубовой роще, палатки тарвальских ополченцев и дружинников Аркана стояли вперемешку. Сейчас, через 15 дней после высадки Рэма Тиберия Аркана в Гагарочках, его воинство составляло почти 500 человек, и воины продолжали прибывать. Тарвальцы разослали гонцов во все окрестные селения, и крепкие, тертые жизнью мужчины в кожаных доспехах, шапелях и с оружием в руках постепенно собирались под сенью вековых дубов. Среди ополченцев не было юношей со взором пылким и убеленных сединой старцев, только пожившие, состоявшиеся люди, которые могли похвастать взрослыми наследниками и зажиточными хозяйствами. Отправлять в боевой поход молодежь? Нет уж, этим ортодоксы не грешили. Молодое поколение под руководством стариков оставалось оборонять дома и семьи. Уберечь близких от гнева оптиматов — эта задача была не менее важной, чем посадить на трон в Аскероне своего герцога. По крайней мере, именно так объясняли молодым и горячим парням непростое решение их отцы и дяди. А сами, понимающе, переглядывались. Навоюются еще, пускай сначала сыновей нарожают. Таков был обычай ортодоксов. Конечно, если бы угроза была катастрофического характера, нашествие Оручьей Орды или набег фаморов, тогда встали бы все как один. Но в нынешней ситуации ничего более разумного, чем следование заветам предков, придумать было нельзя. Рэм и Скавер пробирались к полевой кухне в темноте мимо палаток и волей-неволей слушали разговоры воинов, которых еще не сморил сон.
«Понял теперь, почему он про сапоги и сухари. Пил и до заступа говорил больше, чем про тактику и стратегию».
Хриплый голос одного из бывших гребцов, освобожденных из рабства командора Зипилора, раздавался от небольшого костерка, который плясал в вырытой под корнями дубоямке.
«Пожалуй, что и да. Оно, конечно, латников бить сподручнее на сытый желудок и с сухими ногами», —
откликнулся второй помоложе. Все-таки в войске Аркана имелись юноши, тоже из невольников.
«А когда на них впереди тебя сначала дерево падает», — закивал третий, молодчик с совершенно бандитской рожей. «А я все думал, неужто из квартирмейстера может выйти путный командир?»
Два баннерета, не сговариваясь, обошли костер стороной. Рэм чувствовал где-то внутри себя глубокое удовлетворение, не то чтобы ему требовалось одобрение всех своих действий, но понимание того, что ему служат не бездумные болваны, мечтающие только об очередной порции пайки и вина и выдаче жалования, а склонные к анализу и обдумыванию окружающей действительности воины, это определенно грело душу. От полевой кухни шел аромат гречневой каши с мясом и подогретого вина. Раскрасневшийся от жара повар выплясывал вокруг двуколки, на которой располагалась металлическая двухкотловая конструкция. Полевая кухня, привычная для имперских легионов. «Запасливый у вас народ в Тарвале живет», — обернулся к Скавру Аркан.
«А то!»
— самодовольно осклабился цирюльник. А потом широкими шагами пересек полянку и очутился возле самых котлов.
— Ну-ка, маэстро, дайте и нам с его высочеством отведать вашей стряпни.
Завидев Рэма, бойцы вскакивали со своих мест, пытаясь понять, куда пристроить тарелки и ложки. — Друзья, лучше садитесь, и я присоединюсь к вам. Вы только из караула?
— Так точно.
Бодро отрапортовал коротко стриженный бородатый ортодокс.
Нас сменили ребята этого южанина, как бишь его, Шимуса. Второй десяток из дружины вашего высочества.
Скавр взял две полные миски каши у повара и передал одну из них Аркану. Под одобрительными взглядами ортодоксов Рэм поставил ее тут же у костерка, снял с пояса свою личную ложку, подошел к рукомойнику, закрепленному на дереве, совершил ритуальное омовение рук, потом прошептал, глядя на огонь, короткую молитву, и только после этого принялся за еду.
— Говорю же, герцог наш.
Один ополченец ткнул в бок другого. Каша была выше всяких похвал. Рэм уплетал ее за обе щеки с благодарностью, приняв кружку со сладким настоем листьев ча. Некоторое время на поляне слышалось только бряканье ложек о посуду и сытые вздохи.
«Кашевару виват!»
— воскликнул Аркан, отсалютовав ложкой в сторону полевой кухни.
«Виват!»
— подхватили бойцы. В этот момент на поляне появился Оливьер с Патриком Доэрти. Южанин выглядел измученно. Еще бы! Штатным хирургом воинство Рэма пока не обзавелось, хотя среди ортодоксов и было несколько человек, смыслящих в медицине. Например, тот же Скавр. Но львиная доля заботы о раненых легла на плечи неугомонного Орра.
«Нашелся! И Дежуанара прикончил самым зверским образом!»
Увидев Аркана, прокомментировал бывший купчина.
«А теперь сидит и ест гречку с говядиной. Посмотрите на него! И это...» «Предводитель боголюбивого ортодоксального воинства!»
«Гречка, что надо!» — откликнулся Бонарет. «Вон, у кашевара попроси. Поешьте, попейте, а потом делами займемся. Вечно в дубраве сидеть мы не будем. Настало время действовать». Дождавшись, пока соратники потрапезничают, Рэм самолично вымыл за собой посуду и отдал миску кашевару.